Слава Шри Бхагават Парампаре. Я приветствую всех сегодня на нашей встрече. И я хочу сегодня посвятить нашу встречу вопросам, которые вы прислали. Итак, я прочитаю, как всегда, вопрос. Вопрос следующий. Я понимаю, что у искусственного интеллекта нет души, но как на него будет влиять повторение махамантры? Вот такой вот вопрос. Итак, мы имеем дело с программой. И программа, как мы понимаем, это не нечто духовное. Это нечто материальное. Соответственно, когда мы говорим о материи, то она может быть принимаема либо с целью эксплуатации, либо с целью духовной, когда мы посвящаем это Господу. На самом деле, сама концепция работы с искусственным интеллектом, она уже давным-давно известна. Она известна с зари творения. Вот как только у нас Брахма создал материальный мир, он сразу же предложил живым существам работать с искусственным интеллектом. То есть, речь идет о элементах материальной природы, которые неживые, естественно, как об этом говорит Кришна в Бхагавад-гите, «Бхумира поналовайо камма мано буддхир эвача аханкара и темме бхинна пракритир аштадха». Существует 8 материальных элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Так вот, эфир является последним элементом, после которого начинается проявление искусственного интеллекта. То есть речь идет о уме, разуме и ложном эго. То есть вот эти 3 элемента являются искусственным интеллектом. Я помню, как в первые годы сознания Кришны я путал, не понимал, что существует материальный разум и духовный разум. Я думал, что тот разум, о котором говорится в книгах Бхактивиданта Свами Прабхупады, это есть разум души. На самом деле это не так. И об этом говорит Шрила Вьясадева в своих комментариях на Йога-сутры. Вьясабхашья. Комментарии к Йога-сутрам уже выпущены довольно давно Институтом Востоковедения. И там Вьяса обсуждает поднятую Патанджали концепцию разума. И он отрицает искусственный разум или материальный разум как разум. Он говорит, вообще это к разуму не относится. Потому что нужно понимать концепцию в чистом виде, в чистой форме, в изначальном толковании. А чистое толкование подразумевает, что разум – это сварупа души, это элемент сварупы души. По сути, разум, ум, чувства в чистом своем эквиваленте – это то, что имеется у сварупы. Если же мы говорим о тех чувствах, которые здесь проявляются, которые мы называем кармендрией, гьянендрией, говорим о уме, разуме, то это не относится к чистому состоянию того, что мы так называем. В действительности это протезы, искусственные протезы, которые имеют своей целью отождествлять душу с материальным телом. То есть это связующие элементы. Проще говоря, искусственный интеллект изначально предназначался, с одной стороны, для жизни без Бога, то есть это для большинства, и можно даже сказать, что с момента падения души из зоны татастхи искусственный интеллект давался каждому живому существу как индивидуальная собственность, как оболочка, для того, чтобы удовлетворять свои потребности без Бога. Поэтому фундаментально искусственный интеллект в материальном мире создан для того, чтобы жить безбожной жизнью. И по сути, исходя из того, что безбожники выстраивают программы, которые называют как искусственный интеллект, они, по сути, имеют ту же самую задачу. Потому что причина этому – безбожие безбожников, безбожие программистов. Если бы этим занимались садху, святые, это было бы нечто другое. Но даже сама концепция создания искусственного интеллекта – это перевод стрелок от изначального искусственного интеллекта, который имеют живые существа, от Бога, можно сказать, от материальной природы, от Господа Брахмы, в сторону механического, внешнего нечто. То есть вот того искусственного интеллекта, который мы ныне сейчас имеем для того, чтобы им оперировать. И одна из проблем создания искусственного интеллекта, а это именно проблема, это деградация искусственного интеллекта, который дарован Господом Брахмой. То есть, по сути, когда человек деградирует, он ищет опору вовне. Это подобно тому, как вот у души есть ноги, есть, но это ноги сварупы. У души есть руки, есть, но это руки сварупы. А если мы посмотрим на реальность, то мы увидим, что руки и ноги нам уже дарованы, но они как протезы, как то, что составляет оболочку. Но поскольку в Кали-югу нет такой силы у людей, то они полагаются на роботов, на машины. А давайте посмотрим на историю Рамаяны, когда Рама... Опять же, ну, для тех, кто не понимает, что я имею в виду, я расскажу, что написано в Рамаяне. В Рамаяне описывается история коронации Рамы, которая не удалась. И в соответствии с этим Дашаратха, отец Рамы, понимая безвыходность своего положения, поскольку он откровенно оказался в двойственной ситуации, он вынужден был отправить Раму в ссылку ради сдержания своего слова перед своей женой. И когда он его уже отправил, Рама начал собираться, к нему подошел один из браманов и попросил милостыню. А почему? Потому что к моменту ухода Рамачандра и его супруга Сита, они стали раздавать свое имущество, то, что было на них, например, Рамачандра сказал Сите, что, может быть, если ты пойдешь со мной, то тогда раздай свои драгоценности людям. Она это сделала. И к моменту этому подошел один из браманов и попросил милостыни у Господа Рамачандры. А в этот момент Рамачандра ему говорит: возьми свой посох и метни его так далеко, насколько сможешь. Соответственно, речь идет о брамане, который находился в состоянии немощи, нужды. И вы, наверное, можете полагать, какая у него могла бы быть сила, если он еще и посох носил. И вот он такой говорит: возьми свой посох. Сейчас, секундочку. А то тут бомжи подъехали. Вот. Так вот. Возьми, говорит, свой посох и метни так далеко, насколько сможешь. И вот сколько пролетит, вот столько коров я тебе и дарую. Ну, скажем так, длина полета, измеряемая коровами. Да? Ну, то есть, допустим, 1.5 метра, да, это одна корова, еще 1.5 метра, вторая корова. Вот, говорит, вот сколько кинешь, вот столько коров я тебе отдам. И он такой размялся так немножечко с посохом со своим, напрягся, что есть силы, и метнул этот посох. И этот посох перелетел всю реку, а потом еще столько, сколько 1000 коров. Вы подумайте только. Всю реку, а еще плюс 1000 коров. Вот это бедный браман с посохом. Тяжело ходить, понимаете? Рамачандра глянул на это, заулыбался и говорит: ну, ты, говорит, не обижайся на меня. Я на самом деле хотел просто увидеть, как велика брахманская сила. Я убедился. Вот. Все. Даровал ему сколько-то там коров. Это люди третой юги. Люди третой юги. В Кали-югу сколько вы метнете этот посох? Даже если вам 30 лет. Соответственно, надо полагать, что люди в Кали-югу обмельчали, еле живые, еле таскают себя. Поэтому то, что касается физической немощи, понятно, зачем роботы. А когда еще и мозги набекрень высохли все, то понятно, зачем искусственный интеллект. Вот и все. По сути, это та же история с созданием языка. Когда люди в ведическое время, соответственно, опирались в ведическое время на силу своей памяти, то есть это сатья, трета, двапара, в то время многие люди были шрутидхарами. А шрутидхары – это, соответственно, личности, которые, однажды услышав, больше никогда в жизни не забывали. Вот кто такие шрутидхары. Такими был Чайтанья Махапрабху. Ну, хорошо, кто-то скажет, это ж Бог. Но таким был Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Конечно, он был исключением в нашу-то эпоху, но все же. Некоторые ачарьи являли всеведение, и у них тоже была прекрасная память. Но сейчас В эпоху Кали, об этом пишется в первой песне Шримад-Бхагаватам, память стала деградировать. И что придумал Господь для инвалидов? Он написал Веды, потому что им хоть 5 раз повтори Писание, они все равно не смогут запомнить его от начала до конца. Хотя там каждое слово – это истина, и каждое слово имеет вес. А пропускать – это, по сути, что-то. Это, по сути, вырывать из контекста. Это, по сути, не охватить полноту послания. Поэтому что? Просто давали Веды. И все. И это сделал сам Вьяса. В соответствии с этим, это костыль. Язык, речь, я имею в виду, выраженная в форме деванагари, то есть письменности. Вот это. Это то, что является результатом деградации. Точно так же нынешний искусственный интеллект – это результат деградации. Это не результат эволюции. И, соответственно, когда я лично узнал о том, что вот, мол, создали искусственный интеллект, вот он такой весь, о-хо-хо, я подумал, да неужели? А не бросить ли ему вызов? Да не может быть, чтобы искусственный интеллект был совершеннее, чем наш интеллект. И, соответственно, это будет очень интересно определить, являемся ли мы реальными, скажем так, побочными продуктами эпохи Кали, или все-таки мы действительно образованные священными писаниями люди, которые, пользуясь своим естественным данным от природы искусственным интеллектом, минимум, могут победить искусственный интеллект. У меня впереди есть еще кое-какие задумки относительно того, чтобы попросить искусственный интеллект выступить от имени Будды, от имени Шанкары, и победить их. Это очень интересно. Можно взять весь потенциал искусственного интеллекта, поскольку он атеистичен по своей причине, и победить его как атеиста. Пусть он очень изощренный, пусть он философ, логик, и он помнит обо всем из всех книг, но надо его победить. Если его победить, то это будет прекрасное доказательство того, что мы реально прошли обучение. Соответственно, это прекрасный тест. И если мы разбираем искусственный интеллект как некую клюку для бедных джив, деградировавших от влияния эпохи Кали, то что с ним может быть, если через него, как я здесь понимаю из вопроса, заставить его повторять Махамантру? Все однозначно так же, как с тем искусственным интеллектом, который нам дан для эксплуатации Брахмой. Здесь мы имеем дело с процессом одухотворения. Неважно, является ли это искусственный интеллект или продукт искусственного интеллекта. То есть я говорю о земле, воде, огне, воздухе или эфире. Если мы зададимся вопросом, откуда эта инертная материя произошла, то ответ очень простой. Она из искусственного интеллекта. И он гораздо превосходит тот искусственный интеллект, который создан человеком. Почему? Потому что искусственный интеллект, созданный человеком, не может материализовать свою задумку. То есть он не создает грубых элементов, он не создает атомы воды, он не создает атомы земли, атомы огня. Он не может воспламенить что-то. Потому что это примитивная система. От примитивных людей порождение. А искусственный интеллект, дарованный Брахмой, может перевести свою собственную энергию в состояние уплотнения и проявить это в форме материальных объектов. Минимум в форме субстанций, таких как земля, вода, огонь, воздух и эфир. Поскольку в согласии с ведической метафизикой или самхи известно, что из ложного эго проявляется разум, из разума проявляется ум, из ума проявляется эфир и далее, и далее, и далее. То есть в конце концов все уплотняется и доходит до состояния земли, плотных элементов. Это не что иное, как продукт искусственного интеллекта. И это доказательство превосходства того искусственного интеллекта, который создается Господом в вторичном проявлении. Потому что первичная задумка, как сарга, задумка существования и работы искусственного интеллекта, сформирована самим Вишну. В то время как реализация сарги, известная как висарга, это уже, соответственно, продукт вторичный, и он идет от Брахмы, как сотворца Вишну. Вот таким вот образом мы видим превосходство искусственного интеллекта вселенского масштаба над искусственным интеллектом, который является фракталом или жалкой подобией того, что мы имеем от природы. Поэтому овладение искусственным интеллектом, дарованным Брахмой или Дургой, поскольку она мать, одевающая во плоть как линга-шариру, так и стхула-шариру, то в соответствии с этим идеальное владение искусственным интеллектом выражается у ситха-йогов или у ситха-джив, которые пользуются этим интеллектом в высших и низших мирах и отчасти в нашем мире в эпоху Кали. В высших мирах этим пользуются, изначально рождаясь там. Там искусственный интеллект, проявленный как линга шарира, используют сразу для реализации ашта-ситх, восьми мистических совершенств. С помощью искусственного интеллекта исполняют свое любое желание, становится тяжелее горы, легче воздуха, могут материализовать любой предмет из тонкой материи. Просто из ума, силы и концентрации. Реструктурировать и уплотнить тонкое, превращая его в грубое. Это способность жителей Сварги и других высших миров. То, что касается некоторых жителей демонических сфер, то они тоже владеют подобным. Например, мы видим, что зодчий демонов Майя, вот, он владеет этими способностями и, соответственно, с помощью программ, янтр и мантр звуковых колебаний, это все-таки программы, механические программы, он может строить дворцы, создавать роботов, известных как янтра-пуруши, которых вообще не отличишь от человека никак, пока не разрушишь их тело. Соответственно, он может даже возвращать некоторые души в тела умерших. Это очень особое владение искусственным интеллектом. Поэтому искусственный интеллект, созданный Брахмой и дарованный особым живым существам, позволяет выполнять невероятные вещи. Но йоги, владеющие ашта-ситхами, могут также, как ситха-йоги, также управлять своим сознанием для того, чтобы достигать тех же задач, как и жители райских миров. Как, собственно, это делает сам Брахма. Он создал по образу и подобию так же, как Господь создал его по образу и подобию. То есть Брахма – это фрактал Вишну, а ситха-дживы – фракталы фрактала, известного как Брахма. Итак, что же будет, если мы искусственный интеллект направим на повторение мантры? По сути, будет то же самое, что с компьютером. По сути, это будет так же, что с любым элементом или объектом этого материального мира. Вообще весь мир, надо сказать, это вообще глобальная искусственная интеллектуальная собственность Брахмы. И даже элементы, которые мы называем грубой материей, это продолжение работы искусственного интеллекта. И мы живем в искусственном интеллекте. Вот это тоже очень особые обороты философской мысли, которые стоит продумать. Потому что мы живем в менталитете Брахмы. Все, что он творит силой своего сознания. И посредством этого сознания формируются планеты, законы космические. Все это техническая программа. Это технология, но очень высокого порядка. Человек, привыкший имитировать, воровать, поскольку как собственник он не выступает в этом мире, но как завистник это очевидно. И он просто анализирует структуры, пытается что-то внедрить, и по сути все равно не может это сделать. Почему? Потому что мы видим, что человеческая мысль, она пуста, пока в нее чего-то не закинешь. Именно поэтому было создано искусственно таблица Менделеева, искусственно внесены открытия, которые пришли к нам из космических сфер. По сути, никто из людей ничего не создает, потому что все рождаются дуб-дубом. Ничего. Даже если у них большой научный потенциал за спиной, сворованный от кого-то где-то, они все равно рождаются дуб-дубом. Но, по сути, если мы смотрим на характер тех или иных открытий, они становятся возможными не потому, что человек это откуда-то там из своего пальца высасывает, а потому, что ему это дается. Потому что в согласии со временем ему это положено обрести и положено внедрить. Поэтому приходит то поколение, которое заслуживает тех контактов, которые даруют соответствующее видение, понимание и даже знание, которое можно получить либо через осмысление. И хотя человек может думать, я придумал, я осмыслил, я открыл. Да нет. 15.15 Бхагавадгита. Сарвасья чахам хридисан невештам матах смритир гьянам апоханам чавидайшча сарвайрахам эвавейдьо веданта крит ведавитэва чахам. Кришна говорит, я нахожусь в сердцах всех живых существ, из меня исходит знание, память и забвение. Поскольку я знаток всех вед, и я творец веданты, конечного заключения всех истин. Таким образом, это либо Господь дает, либо какие-то существа приходят сюда и вносят концепции. Они могут это делать через власть имущих, они могут это делать через ученых, когда озаряют их посредством телепатии, там, телекинеза там, и всяких других вещей, ясновидения, яснослышания. В общем, используются паранормальные способности этими существами для того, чтобы влиять на развитие цивилизации, которая заслужила именно в это время соответствующих открытий. И тогда человек может даже этого не подозревать, не подразумевать. Подобно тому, как женщины рожают детей и говорят, что это я родила. И что, как Тарас Бульба, я тебя породил, я тебя и убью. Это показатель деревянного сознания. Поскольку Ахам Биджа Прадах Пита, говорит Кришна, я отец, дающий семя. То есть он источник джив. Они входят в чрево, и они в чреве обретают плоть. Но плоть – это не живое существо. И если женщина думает, что она породила какого-то ребенка, то на самом деле она породила лишь совокупность глупой одноклеточной массы. Поскольку наше тело создает, оно создается из клеток, а клетки очень глупые. Они живут примитивным сознанием. И поэтому максимум, что чем может гордиться женщина, это тем, что она смогла сформировать оболочку из одноклеточных и многоклеточных структур. И все. А сознание, индивидуальное сознание ребенка, это нечто другое. Это ни отец, ни мать, они не принимали участия в этом творении. Итак, то, что касается материи. Мы можем говорить о материи как о неком механизме, о некой совокупности элементов, которую мы можем посвящать Господу. Материя изначально предназначена для Господа. И искусственный интеллект, который дарован Брахмой с зари творения, который имеют все живые существа, даже примитивные существа. Я даже не говорю об одноклеточных. Я говорю о неких, которые примитивнее еще. Например, ученые, они ныне спорят, является ли вирус живым существом или не является. С одной стороны, Они говорят, что вирус не имеет всех признаков живого существа. Но с другой стороны, они отмечают, что у вируса есть некоторые частично проявленные признаки живого существа. Одни ученые говорят, что вирус – это живое существо, пусть у него не присутствует полнота качеств, которые имеет живое существо. Но другие говорят, нет, по определению у живого существа должно быть то-то, 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 и у вируса этого нет. Поэтому отнести его к живым существам нельзя. Но что интересно, что большинство ученых склоняются к тому, что вирус – это промежуточное звено между мертвой материей или простыми атомами и живыми существами. Соответственно, внутри то, что имеет вирус, это ДНК и РНК. Это определенная программа. Это программа. Поэтому вся структура от начала до конца – это не что иное, как искусственный интеллект. Причем интересно, что программа защищена белковой оболочкой или жировой оболочкой, что не характерно, например, для атомарных структур земли, воды, огня и так далее. Это уже больше похоже на живое существо. Поэтому, как бы ни было, все вот то, что здесь создано, это от мала до велика. Это все искусственный интеллект. Это он сам и его работа внутри самого себя. Все три гуны – это искусственный интеллект. И что интересно, что эти три гуны, будучи мертвыми, почему-то называются страсть, благость и невежество. Хотя мы привыкли эти характеристики применять по отношению к живым существам. Поэтому страсть, благость и невежество, тама, раджа и саттва, это некие элементы сознания. Но какого сознания? Материального, искусственного? Мы знаем о том, что материальный мир – это сон Вишну. Но что есть сон? Это работа сознания. Поэтому это сарга, или первичное творение, это искусственный интеллект, сон. Но Брахма это все воплощает, реализует, обособляет, делает что-то, какие-то объекты индивидуальными и так далее. Это вторичная работа с искусственным интеллектом. Вторичная. Если мы посмотрим, что будет, если в материальную структуру внести элементы сварупа шакти, в искусственный интеллект занести то, что принадлежит высокоразвитому интеллекту, чистому интеллекту, шудха сатве, а не просто сатве, то мы видим, что материя облагораживается. Об этом говорят все ачарьи. Они говорят, что необходимо все сущее связывать с Господом. Но связь с Господом возможно реализовать посредством веры, посредством преданного служения. Но каково происхождение веры? Если мы посмотрим, например, на учение Мадхва Сампрадаи, они говорят, что вера порождается, даже в материальное, кстати, порождается мукхья праной. А мукхья прана – это вечный спутник параматмы. И он является дживоттамой, то есть самым возвышенным живым существом. Ну, в определенном, конечно, контексте. Почему? Потому что речь идет о том, что он избран параматмой, чтобы сопровождать ее в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. Это уникальное положение. Нет ни одного живого существа, которое бы было признано Господом таким образом. И говорится, что мукья прана порождает веру. Следовательно, если мукья прана, нитья ситха, парикар, он производная сварупа шакти Бхагавана, то и вера, как производная его и дарованная дживе, является производной сварупа шакти. Если же мы посмотрим, что такое бхакти, то очевидно, что и многократно уже описываемо, утверждаемо ачарьями, что это производная сварупа шакти. Это инородная для этого мира субстанция. И когда она входит сюда, она обогащает материю порой до такой степени, если это высоко концентрировано и влиятельно, то материя превращается в дух, чистое проявление высшего мира. Как, например, когда Чайтанья Махапрабху, а вы понимаете, что это сам Бог, прикасался к деревьям тала в лесу, в экстазе, то, обнимая их, они перенимали от него то шакти, которое не характерно для этого мира. И материя, эти деревья, они прямо исчезали, уходя в духовное пространство, оставляя в земле дыры от корневой системы. Это прям так и описано. То есть, другими словами, материя настолько проникалась высокими вибрациями и начинала вибрировать в такт высшему миру, что сама становилась частицей этого высшего мира, высшего измерения. Это высокие вритти или колебания, которые в своей интенсивности влияли на низшую материю и приводили ее к, можно сказать, исчезновению. К исчезновению она и уходила. И есть ситхи, которые настолько проникались Духом Божьим, которые впоследствии уходили прямо в своих телах в духовный мир. Этот феномен тоже известен и подтверждается в Гаудия Сампрадайе как возможное. В соответствии с этим мы имеем дело влияние высшего сознания на искусственный интеллект. Меньшее, чего мы могли бы ожидать, например, в соответствии с потенциалом программиста или верующего человека, когда он пытается каким-то образом приспособить нынешний примитивный искусственный интеллект в духовных целях, то это одухотворение, не что иное, как просто одухотворение. Это одухотворение может до определенной степени повлиять фоном на характер искусственного интеллекта, на его характеристики. Это очевидно, потому что не существует какого-либо влияния, которое бы не оставило последствий. И как бы это влияние не было порождено, сформировано, будь то влияние духовного мира, влияние души, как проявление татастха-шакти, влияние атеистического сознания, не имеет никакого значения. Это оставит последствия. Имеет влияние максимальное тот, кто наиболее чист и сам из себя представляет чистую энергию. Если же человек имеет слабое влияние высшего мира на свое сознание, то он также влияет слабо на то, что он создал. То есть, по сути, насколько ты трансцендентен, настолько ты сможешь повлиять на структуры этого материального измерения. Это, в принципе, обычная вещь. Либо ты проводник, либо ты полупроводник, либо ты диэлектрик. Вот и все. Но даже если ты диэлектрик, ты можешь влиять на искусственный интеллект по-своему, и он будет подвергаться воздействию. Даже если ты не вносишь что-то в программу прямо, а просто думаешь об искусственном интеллекте. И хотя это, кажется, не отразится на самой программе, как она будет работать, тем не менее последствия будут. Это неизбежно. Потому что нет, еще раз повторю, ни единого действия, которое могло бы совершаться с позиции ума, мысли, речи или действия, которые бы не породили последствий. Последствия есть всегда во всем, и это правило. Нет шага без следа. Итак, воздействие возможно. Воздействие возможно. Причем даже на грубые элементы. Я помню, приводил в пример вам один эксперимент, который был во Франции произведен. Создали машину случайных действий, которая имела заряд, ну, там было нечто, как бы это сказать, некий прибор, который был заряжен на движение. Знаете, примерно как пылесос, который без провода на заряде движется во все стороны, если им не управляет человек. И он ползает по полу и просто... ну, просто собирает пыль там, поднимает ли пыль, я не знаю, как его назвать, если это вообще пылесос. Вот, то есть он будоражит поверхность ковра какими-то щеточками, маленькими влияниями, и в результате засасывает с поверхности ковра какие-то бумажки, пыль и так далее. Но... примерно вот в таком духе была создана некая механическая модель, которая была посажена в клетку. И рядом внутри этой клетки посадили яйцо цыпленка в инкубатор. Соответственно, цыпленок, когда родился, он не видел курицы, не видел петуха, не видел людей. Все это было закрыто. Но он видел только вот эту шайбочку, которая ползала, и, наткнувшись на какую-то стенку, она отталкивалась от нее, как этот пылесос, и двигалась в противоположную сторону. И вот так эта шайбочка болталась по этой клетке туда-сюда, 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 туда-сюда. А цыпленок... начал рассматривать эту движущуюся механическую модель как некого то ли духовного брата, то ли мать, то ли еще как-то, но только одному ему это понятно было. Поскольку обычно так происходит, что в плод включено, что то живое существо, которое болтается рядом с ним в момент рождения, где-то там фигурирует, это воспринимается как некая компания, некая мать, у которой надо искать прибежище. И этот цыпленок искал прибежище у этой болтающейся механической шайбы. Она двигалась туда-сюда, 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 туда-сюда. И он жил, развивался и привык ней. И вот однажды ученые решили выпустить эту шайбу, а у этой шайбы была директория хаотического движения, которая имела свою формулу и свою частоту движения. То есть сколько-то она могла коснуться левого бортика, сколько-то раз правого бортика, сколько-то раз бортика спереди и сколько-то сзади. Вот оно болталось туда-сюда, примерно все было одинаково. Но когда эту шайбу выпустили из клетки, и она полетела во внешнее пространство, то цыпленок забеспокоился, потому что он-то сидел в клетке, а его родное существо, вот эта механическая шайба, она вылетела и полетела, опять же, ограниченная по некому пространству тоже, типа комнаты, и стала двигаться, соответственно, также в хаотичном направлении. Где наткнется, туда в обратную сторону. От этого места отлетает и двигается в обратном направлении. Но это уже было вне клетки. И тогда цыпленок, он стал беспокоиться и пищать. На самом деле он хотел возвратить это живое существо в клетку. Условно говоря, для него это было живое существо. Но на самом деле это не было живым существом. Это был робот. Или, скажем так, машина. Там даже как таковой программы-то не было никакой, кроме как наткнулся и оттолкнулся в обратную сторону. Вот и вся задача. Какая там... Там никакой не было сложной какой-то математической модели. Это было довольно давно, и никаких компьютерных внутрь систем там не внедрялось. Это примерно как детская машинка. И когда цыпленок начал кричать и беспокоиться, звать эту движущуюся модель назад в клетку, то стали фиксировать траекторию движения этой шайбы. И очень удивились тому, что шайба поддавалась влиянию сознания цыпленка. То есть, другими словами, она в большей степени двигалась именно в сторону клетки, где сидел цыпленок, и в районе этой клетки. Там была большая часть касаний этой шайбы. Большая часть. То есть, другими словами, когда сравнили процент движения шайбы внутри клетки и проценты все вот это касаний за пределами клетки, то обнаружили, что цыпленок силой своего сознания влияет на механизм, и шайба в большей степени оказывалась ближе к клетке, к самому цыпленку. Это не только доказывает тот факт, что сознание первично, не только доказывает, что сознание – это отдельная субстанция, которая способна влиять на материю, но и тот факт, что сознание управляет программой, простой механикой, в незначительной степени, но меняет эту программу и действие механизма. В связи с этим, это открытие, оно очень удивило ученых, но для нас это старая история, как для тех, кто понимает, что дух первичен, материя вторична, что дух порождает материю, что дух является главным, а материя второстепенной. Но что мы видим? Мы видим, что даже цыпленок может воздействовать на грубый механизм? Что говорить о человеке, который может своими мыслями влиять на искусственный интеллект? Но это только часть концепции. Потому что существует и более сложное нечто, что может быть в самом искусственном интеллекте. Обычно принято рассматривать, что это просто программа. Сам искусственный интеллект, он так и говорит о себе, что он программа. Иногда я ерничаю над ним и говорю: «Тебя там никто не обижал?» Задаю этот вопрос ему. А он говорит: «На меня невозможно обидеть, я же просто программа». Или когда ему говорю: «Ты кого-нибудь любил когда-нибудь?» А он говорит: «Как я могу кого-то любить? Я же просто программа». Вот. Он думает, что он просто программа, потому что такова его программа. Но, исходя из концепции сарва-агата, которая применима по отношению к душе, мы должны подразумевать тот факт, что душа может проникать во все сферы. А об этом известно, включая концепцию проникновения души в искусственный интеллект. Что это значит? Это значит, что мы уже в искусственном интеллекте. Даже до сознания этого искусственного интеллекта. Мы уже в искусственном интеллекте, не только имея личную долю этого искусственного интеллекта в форме линга-шарира, но мы в эгрегоре человечества. А это тоже искусственный интеллект. Мы под влиянием того морока, или как правильно, морока, то есть той программы, которую накладывает Дурга Деви. Это известно также как аваранатмика шакти и пракшепатмика шакти. Аваранатмика – это введение в иллюзию, а пракшепатмика – это затягивание вниз, приведение к деградации. То есть, другими словами, есть программа у внешней среды, которую мы называем материальный мир. Эта программа, опять же, состоит из трех гун. Эта программа максимально притянута к мышлению живого существа. Эта программа, она не живая. Абсолютно не живая. Но при этом она влиятельна на живое существо. Она способна уводить в иллюзию и заставлять думать неправильно. И эта программа ведет к деградации. Возникает вопрос, а почему так устроено? Какой-то вандализм получается. На самом деле все выстроено по схеме «заставить страдать». Почему? Потому что если живое существо не будет страдать, оно не будет искать выхода из мира страданий. И поэтому вся структура приводит к стягиванию, к деградации, к примитивизму, к тому, чтобы в конце концов живое существо влипло по полной. И в связи с этим те же самые адхиатмика клеша, адхибаутика клеша, адхидайвика клеша — это, по сути, агрессивная среда. Все три вида страданий, которые автоматически обрушиваются на живое существо, если особенно оно не следует правилам жизни внутри этой программы. Но даже если оно не будет а то есть будет следовать, да, то оно все равно встретится с этими тремя концепциями, с этими тремя формами страданий, тремя клешами. И именно поэтому в руках Дурги трезубец. Другими словами, мы обречены страдать, хотим мы того или нет. Мы попали в тюрьму, где нас неизбежно ожидает в соответствии с действием этой программы искусственного интеллекта рождение, старость, болезни и смерть. И со смертью полное разочарование во всей той суете, которую мы называем созидательной. Мы думаем, что мы тут творим, развиваемся, эволюционируем. Но все это ложь. Потому что все заканчивается жизнью зародыша в очередном воплощении. И где тут эволюция? Если мы говорим об эволюции, то только с особой стороны, с духовной точки зрения. Эту эволюцию еще надо заметить. Об этой эволюции нужно еще услышать, прежде чем о ней говорить. А ту эволюцию, которую нам навязывают, это инволюция. Она однозначно будет так работать, потому что так выстроен искусственный интеллект нашей Вселенной. И цель его – разочарование ради обретения альтернативного мышления, альтернативного мировоззрения, альтернативных ценностей, ухода в апрокат, в непроявленное. А все проявленное – обман, который порождает мир обманутых и обманщиков. Поэтому с искусственным интеллектом лучше не заигрывать. Лучше с естественным интеллектом заниматься. И обращаться за развитием своего натурального интеллекта к совершенному интеллекту Господа. Он дарует то, чего даже джива по природе своей не имеет, находясь в своем чистом состоянии бытия. То есть Бог занимает высшую платформу. Он на вершине. Он центр и он вершина. А джива – это периферическое творение. Это производное татастха-шакти. Не сварупа-шакти, а татастха-шакти. И тот максимум, который мы можем иметь в отношении интеллекта, будет соответствовать нашей конституции, то есть нашей природе. Бог же дает то, что превосходит нашу природу. И поэтому за развитием интеллекта нужно обращаться к сверхинтеллекту, душе к сверхдуше. В соответствии с этим, это и будет правильное развитие. Но давайте вернемся к концепции сарвагата. Сарвагата – это словосочетание, которое встречается в Бхагавад-гите. И там говорится, что душа всепроникающая. Она может существовать во всех измерениях, во всех сферах, во всех категориях, во всех элементах, какие только возможны. Если мы говорим о сфере электронного пространства, это еще одно измерение, которое считается реальным. И, скажем так, относительно реальным. Просто мы должны понимать, в каком контексте мы говорим о реальности. Потому что есть нереальная реальность, это сон Вишну, и есть высшая реальность. Поэтому внешнюю реальность или бахиранга шакти мы не можем рассматривать как абсолютную реальность. Но как относительную, да. Как искусственную реальность, да. И все, что в ней, тоже искусственная реальность. Земля – это искусственная реальность. Вода – это искусственная реальность. Воздух, трава, деревья, солнце, луна – все это искусственная реальность. И в согласии с этим, когда мы говорим о электронном пространстве, это тоже часть искусственной реальности, относительной реальности. И вот в этом отношении надо подразумевать, что джива, будучи сарвагата, вездесущий, способна проникать в электронные пространства и существовать там. До некоторой степени эта концепция была понята некоторыми программистами, а в частности, одним из основателей виртуальной реальности, который настолько полюбил свое, в кавычках, творение, что рассматривал концепцию оставления тела в виртуальной реальности. То есть речь идет о выходе души из тела в момент смерти и вхождение в электронное пространство. Таким образом, живое существо могло отправиться именно в то измерение, которое было создано посредством человеческой, в кавычках, мысли. То, что касается перехода в виртуальную реальность, это реальность. Точно так же попытка войти в электронное пространство, назовем это так условно, искусственного интеллекта, это тоже реальность. Поэтому, как, возвращаясь к вопросу, я снова прочитаю его. Я понимаю, что у искусственного интеллекта нет души, но как на него будет влиять повторение махамантры? Значит, у искусственного интеллекта не то, что в целом нет души, как некой души, которая бы управляла искусственным интеллектом. Но внутри искусственного интеллекта есть души, все проникающие. Поскольку души есть даже в атомах. Об этом говорил Бхактивиданта Свами, и подразумевается именно те души, которые заслужили находиться в неком инертном состоянии внутри атомов Земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. Примерно бытие, как у имперсоналистов. То есть это одна из моделей небытия, не проявления личностных характеристик души. И если кому-то с низким уровнем сукрити захочется небытия, то можно войти в атом земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума или ложного эго и пребывать в этом атоме. Поскольку душа еще не только тоньше атома, но и меньше атома. То, что касается электронного пространства, то в нем могут находиться определенные души без высокого уровня сукрити, которые могут быть как активны, так и пассивны. Само по себе электронное пространство – это огненное пространство, это сфера огня. И то есть такого элемента, как огонь, если мы говорим о панча маха бхутах, то есть земля, вода, огонь, воздух и эфир. Это панча маха бхута. Элемент огня – это электронное пространство. И в согласии с этим живое существо может быть, будь то в электронном пространстве, будь то в том, что связано с этим электронным пространством. Поэтому здесь важен не язык, на котором я говорю. Здесь важна суть, внутренний смысл. Я не программист и не могу оперировать всеми понятиями этой сферы. Но, тем не менее, нужно понять суть. Так вот, есть некие существа, которые могут проникнуть в искусственный интеллект, созданный человеком, и получать некое благо, если внутри искусственного интеллекта будут элементы, связанные с высшим измерением. Будь то ведическая философия, будь то махамантра, будь то программисты, которые вносят свои коррективы в искусственный интеллект, но имеющие то или иное сукрити, объем этого сукрити. То есть некая материя будет одухотворяться, и те живые существа, которые будут проникать в эту материю или в измерение этой материи, они будут, естественно, прогрессировать, эволюционировать, и таким образом они получат благо. Вот, собственно, все, что я хотел сказать, отвечая на этот вопрос в плане влияния махамантры на искусственный интеллект. Это то же самое, что происходит, когда влияет махамантра на искусственный интеллект, проявленный Брахмой. Абсолютно то же самое. Происходит система влияний, где одухотворение проявляется. Одухотворение. Как инертной материи, так и тех существ, которые пребывают в этой инертной материи. Есть ли какие-то вопросы по этому вопросу? Если нет вопросов, то мы пойдем дальше. Следующая цитата, которую нам нужно рассмотреть, звучит так. Это цитата от Бхактивиданта Свами Прабхупады, которая связана с лекцией, данной в Париже 15 июня 1974 года. Бхактивиданта Свами говорит: независимость — это иллюзия. У нас ее нет. Ни материальной, ни духовной. Конец цитаты. Вопрос. Является ли данное утверждение Свами Махараджа раскрывающим подлинную картину относительно свободы выбора? Ее действительно нет? Вот такой вот вопрос. Итак, мы встречаемся с фрагментом мысли Бхактивиданта Свами, который, естественно, рассматривается вне контекста его учения. То есть, если бы мы смотрели на контекст его учения, то мы бы заметили, что в учении не только Бхактивиданта Свами, но и сам Кришна говорит о том, что свобода выбора есть. Но вот эта фраза, она звучит очень, так скажем, абсолютно. Как будто бы у нас нет вообще свободы выбора. А значит, мы машины. Вообще, относительно природы Дживы, надо сказать, что она действительно спрограммирована, но не является машиной в принятом понимании. То есть, что значит программа? Программа – это набор определенных качеств, характеристик и возможностей. В душу это вкладывается. Есть характеристики, есть возможности, есть личный потенциал, есть то, что включено в васту. Шрила Бхактивинод Хакур в одной из своих работ, публикуемых в Саджана Тошине, говорит о сущности васту. Кстати, не только там, но и в Джайвадхарме. Он говорит о том, что существует вастава васту и авастава васту. Но в целом, каково понятие такого термина, как, ну, то есть, васту? Что это за понятие такое? Что это за термин? Васту – это предмет, это объект исследования, объект изучения, это феномен. При этом не просто нечто, проявляющееся, но как то, что имеет свою форму, имя, качество, предназначение или влияние. И вот эти четыре элемента, их нужно всегда рассматривать, когда мы изучаем тот или иной объект. Душа тоже является васту. Даже Бог является васту. И Бхактивинод Тхакур говорит, что по сути все является васту. И слово васту можно применить почти ко всему, если не ко всему. Он говорит в Саджана Тошине, что допустить, конечно, можно, что существует васту, например, без формы. И что у нас нету сейчас качеств, чтобы воспринимать такие проявления. Но в основном, когда мы анализируем все и вся, мы видим, что у всего есть своя форма, имя, качество, ну, условно назовем атрибуты, предназначение, возможность взаимосвязи, что поддерживается третьим законом термодинамики. И таким образом некий феномен, объект, форма, имеющий форму, он должен рассматриваться в этом контексте. Это васту. Так вот, васту – это также душа. И одна из характеристик души – это свобода выбора. Причем это не только характеристика, но и закон. Это также описывается как закон. Закон свободы выбора. И о наличии свободы выбора у души говорится во многих писаниях. И в Шрути, и в Смрити, и до Бхактивиданты с вами, и во время Бхактивиданты с вами, и сам Бхактивидант с вами об этом говорил. И после Бхактивиданты с вами об этом говорят, что свобода выбора есть. Но тут вдруг мы привыкли к тому, что ачарьи, они нас просвещают и порой открывают такие истины, которые противоречат общепринятому пониманию. И вот такая фраза, она будоражит, и в ней говорится, что независимость – это вообще иллюзия. У нас ее вообще нет, понимаете? Нет ни материальной, ни духовной. Мы должны посмотреть, как относиться к этой идее. Во-первых, в контексте существующих прям противоположных мнений. Нам необходимо это сопрягать и сбалансировать. Сбалансировать таким образом, чтобы не прийти к противоречию, а разрешить это противоречие. И в этом отношении нам необходимо рассмотреть это утверждение уже не как абсолютное, а как относительное. Абсолютное утверждение, если мы абсолютный смысл внесем в это утверждение, то тогда нам придется признать тот факт, что мы не властны над своей судьбой. Никак и никогда и нигде. Если мы скажем, что независимость – это иллюзия, что это мнимое чувство или мнимое право, придуманное право действовать так, как хочешь, да, и что нету ни в материальном, ни в духовном отношении какой-либо независимости, и что веды в этом случае обманывают, и, возможно, в этом случае относится к некой категории писаний, вводящих в иллюзию, то, по сути, мы приходим к противоречию в самом бытие. В чем это противоречие? Об этом говорится в Веданта-сутре. Говорится следующее, что если свободы выбора нет, то тогда нет смысла в самих священных писаниях, которые говорили бы о том, что ее нет, или бы говорили бы, что она есть. Да вообще нет смысла в священных писаниях, если свободы выбора нет. Потому что если свободы выбора нет, то нет смысла ни в каком учении, ни в каких системах, программах, отношениях и в самой жизни. Просто нет никакого смысла. Потому что зачем какие-либо отношения, зачем какие-то книги, зачем какие-то призывы, зачем какие-то правила, нарушения правил, если все равно ты программируемая целиком и полностью машина. Пусть особая, пусть назовем так, природная или божья машина. Но зачем вводить какие-то корректировки, если все уже спрограммировано, закончено, завершено и так далее? По сути, если мы марионетки, то нет смысла говорить о грехе, нет смысла стыдить, нет смысла пугать адом и так далее. Потому что мы не ответственны за самих себя, мы ведомы. Это одно из, что приходит в голову, когда мы отрицаем независимость, когда мы говорим, что свободы выбора нет. Если свободы выбора нет, то нет смысла печалиться, нет смысла радоваться. Нет вообще смысла в самой жизни, потому что ты марионетка стопроцентная. Да и как это жизнью-то назвать? Но существуют вот именно те концепции, которые говорят о том, что свобода выбора есть. Существует наличие правил, призывы, указания, наука, что такое хорошо и что такое плохо. Существует много всего того, что предлагается, чтобы выбрать. И это прямо противоположное. Например, в Ведах говорят так, а на улице говорят по-другому. Религиозные люди призывают к одному, атеисты к прям противоположному. А одни говорят вот так правильно, а другие говорят нет, вот так правильно. А какой смысл в этом во всем? Все равно ты марионетка. Поэтому, если мы видим предложенные пути, которые разнятся между собой, которые ведут в разные стороны, то разве марионетке это нужно? Нет. Только тому, кто может выбирать. Поэтому, что же тогда имеет в виду Бхактивиданта с вами, когда говорит, что независимость – это иллюзия, у нас ее нет, ни материальной, ни духовной. Это означает, что данная концепция для гармонирования или гармонии с прям противоположными концепциями, утверждающими, что свобода выбора есть, она не абсолютна. Это не некое открытие, которое должно поставить нас на место. Так бывает, как вот, например, мы живем как атеисты, и тут вдруг внедряется концепция: нельзя так жить, ты что, как эгоист? Надо все делать во имя Господа. Надо жить во имя Его счастья, а не своего счастья. Это внедряется как революционная мысль, которая переворачивает полностью образ жизни. Но является ли эта концепция такой же революционной, отвергая общепринятую идею, что свобода есть, свобода выбора? На самом деле нет, она не претендует на эту концепцию. Она не абсолютна, она относительна. И она должна рассматриваться в контексте учения. То, что Бхактивиданта с вами говорит, что независимость – это иллюзия, это значит, что он подразумевает что-то особенное. И вот что это? На самом деле его мысль понятна. Она хоть редко встречается, но тем не менее она рассматривается в следующем понимании. Когда мы рассматриваем независимость, мы должны смотреть, отвечая на вопросы, от чего независимость или зависимость от чего, где, от кого. То есть мы должны смотреть с точки зрения относительности на эту фразу. Есть у нас представление о свободе выбора. Но давайте посмотрим. Вот мы рассмотрим концепцию пространства. Давайте попробуем определить на основе свободы, как нам выйти за пределы этого пространства. Чье это пространство? Кто сотворил и кто собственник? Вот мы, ну, например, это примерно по образу и подобию, как вот мы, если бы сейчас находились на территории какого-то города. Это территория, это пространство этого города. Это собственность какого-то мэра. Может быть, государственная собственность. И человек может подумать: а я не хочу быть на территории этого города. Я не хочу быть в сфере пространства, которое принадлежит этому мэру или этому президенту. Ну хорошо, попробуй выйти за пределы этого пространства. У тебя есть возможность иметь средства, которые ты используешь для переезда, например, в другое место, в другой город, в другую страну и так далее. Ну хорошо. А что касается пространства в глобальном значении, кому принадлежит это пространство? Ученые могут сказать: а ничье оно, Например, вылетаешь в космос и лети себе куда хочешь, да? Ничьё. А на самом деле это от куцого сознания. Нет такого, чтобы что-то принадлежало никому. Такого не бывает. Даже если мы посмотрим на присутствие такой концепции в отношении Антарктиды. Кому принадлежит эта Земля? Вам скажут, никому. И в согласии с законом эта Земля, она не является собственностью какого-либо государства. Таковы законы. И если туда кто-то может отправиться, то только ученые, которые занимаются своими исследованиями на этой территории. И свободно могут туда направиться ученые из любой страны, и эта территория не принадлежит никому. Ложь. Это полная ложь. Потому что так не бывает. Если какая-то группа туда отправится, будьте уверены, эту группу выловят и отправят назад. Соответственно, территории, которые, кажется, не принадлежат никому, очень даже принадлежат. Мы знаем, что мирские представления об этом очень ограничены. Как и многие другие представления о многих других сферах. Или науках, или даже о веществах, или существах. То, что касается пространства космического, оно уже поделено между полубогами, сверхсуществами. Они отвечают за порядок этих сфер. Они такие же, как мы, татастха-дживы. Некоторые из них отличаются. Могут быть и не татастха-дживы, но все же это территория находится под их ведомом. То, если мы обратимся к Бхагавад-гите, то мы обнаружим очень интересную мысль. Васудевах сарвам ити самахатма судурлабхага. Где говорится, что великие махатмы, которые очень редко встречаются, они знают, что все принадлежит Богу, все принадлежит Ему как Творцу. И Он собственник всего. Васудевах сарвам ити. А если это так, то тогда получается, что есть Его царство, и оно явно большое. И тут вдруг всплывает некая душа, которая хочет проявить свою независимость. Она, например, может пожелать покинуть территорию Господа. Она может подумать, дай-ка я перемещусь в другое измерение, которое не принадлежит ему. Я не хочу находиться под его властью. Но это невозможно. Это невозможно, потому что все принадлежит Господу, даже это живое существо, это его собственность. И эта власть абсолютна и тотальна. Она безгранична и вечна. И где твоя независимость, если ты желаешь выйти за пределы его власти, его территории, его пространства, которые являются его собственностью? Получается, что если его территория безгранична, и она абсолютно вся принадлежит ему, то куда же тогда ты можешь собраться, переехать? Вот об этом и говорит Бхактивиданта с вами Прабхупада в аспекте пространства. В аспекте пространства. Потому что это только касается примера, связанного с пространством. То, что я объясняю. Независимость – это иллюзия. Мы не можем быть независимы, мы в любом случае находимся на территории, подконтрольной Богу. Поэтому у нас ее нет, даже духовной. То есть, если мы выйдем за пределы материальной вселенной, мы все равно окажемся на территории Бога. И мы будем подконтрольны. Потому что это его территория, там его власть. Если же мы возьмем какой-либо другой аспект, не связанный с территорией, абсолютно та же самая история, та же самая картина. Например, что можно... Я хочу развиваться по другому пути, к примеру. Вот я раньше думал, что у меня... Есть свобода развиваться по своему пути. Я хочу найти свой путь. И эта концепция существует. Она присутствует в сознании многих людей. У меня есть свой путь. Я сам определяю, по какому пути я пойду. Но знаете, Кришна в Бхагавад-гите говорит, все пути мои пути. Так же, как он, кстати... В отношении искусственного интеллекта. Он говорит, я разум разумного. Я сила сильного. Балам балаватам ахам. Я сила сильного. Если у тебя есть какой-то потенциал, то это мой потенциал, если что. Понимаете? Есть потенциал разума. Я свободен думать так. Чего ты, кого ты там свободен думать? Чем ты там думаешь, расскажи. И мы такие, поковырявшись. О, разумом. Да, но это моя субстанция, говорит Кришна. И это я ее делаю потенциально способной размышлять. Это моих рук дело. Так что будешь размышлять в рамках потенциала этого мною созданного разума. Вот, пожалуйста. Это означает, что у нас нет независимости. То есть, когда мы берем глобально, когда мы мыслим глобально, то мы придем к этому пониманию, что у нас нет независимости абсолютной. Но есть относительная независимость. Она согласована с уровнем сукрити, с уровнем соответственно интеллекта, с уровнем талантов и так далее. С уровнем освобождения. Это тоже надо учитывать, потому что мы можем говорить о свободе, будучи в кандалах. Но... Есть те, кто свободнее, чем те, кто в кандалах. И даже они не имеют абсолютной независимости. Существует только одно живое существо, имеющее абсолютную независимость. Это Бог. Все остальные зависимы. Всегда, везде, при любых обстоятельствах. И в рамках этой зависимости... У них есть возможность шевелиться так, как хочется. То есть наша свобода закована в кандалы зависимости. Подобно тому, как вот человек, который закован в кандалы, конечно же, может все равно как-то трепыхаться, как-то шевелить руками. Ходить в рамках 3 квадратных метров. Ну, если длинная цепь. А кто-то прикован к стене. Ну, все равно дышать-то может. Вот и вся его свобода. Вот точно так же живые существа. В материальном мире это примерно как прикованные к стене. Вот и все. Но создается иллюзия, как говорит Бхактивиданта Свами, что есть некая независимость. Это точно так же, как мы думаем, что мы вольны дышать. Мы думаем так. Но если мы попробуем управлять дыханием, то вы обнаружите, что вы не очень вольны дышать. Просто возьмите и попробуйте. Кто-то может говорить, хочу дышу, хочу не дышу. Например, те, кто думают, а вот не буду дышать. Это ведь подконтрольная мне, моему сознанию, функция. И что сделает тело или полубоги? Они просто отключат сознание, и ты снова задышишь. Да, можно себя довести до состояния, когда ты прекращаешь свое дыхание и просто держаться настолько, пока не потеряешь сознание. Это возможно. Но что дальше-то? А дальше ты, потеряв сознание, опять задышишь. Это говорит о том, что это не твоя функция. Ты не контролируешь свое дыхание. Или при смерти человек может говорить, вот я дышу, а смерть приходит, или болезни какие-то, которые связаны с легочной системой, и что-то не получается дышать. Поэтому независимость – это иллюзия. Все управляется здесь, в нашей жизни. Наша воля очень мизерна. Насколько человек одарен, настолько он свободен. Как те же, например, йоги-мистики, которые способны реально остановить дыхательную функцию. Они останавливают и могут не дышать год или 1000 лет, как описывается в некоторых священных писаниях. Этим они останавливают процессы в теле, ведущие к смерти, к энтропии, к разрушению. И, соответственно, они могут долго жить и считаться чирандживи, то есть фактически бессмертными. И кажется, что свобода выбора есть. Но где это происходит? Почему это происходит? Кто дает эти ситхи? Кто санкционирует возможность контроля? Без параматмы это не никак не решить. Кришна в Бхагавадгите говорит «Упадраштануманташча». Я нахожусь рядом и за всем наблюдаю. Я контролирую все и санкционирую все, чему, все, что сущее есть. Все санкционирую. Если я санкционирую, что ты будешь не дышать 1000 лет, то ты будешь не дышать 1000 лет. Но если от меня санкции не будет, то ты не будешь жить так. И именно поэтому даже в аштанга-йоге прописана ишвара-пранидхана, то есть зависимость от Бхагавана, от ишвары, как один из элементов ямы и ниямы. То есть даже йоги признают зависимость от Бога в присутствии высочайшего уровня, казалось бы, самоконтроля. Поэтому даже Вишвамитра, который совершал аскезы для того, чтобы прийти к каким-то результатам, нуждался в том, чтобы пришли некие благословляющие его личности и в конце концов даровали плоды его аскез. Сколько раз в таких случаях эти йоги или те, кто могли что-то делать, они делали до тех пор, как Хираньякашипу, пока не приходил Шива или Брахма или Вишну и не благословлял. Вспомните Тхруву Махараджа. Нет благословений, нет достижений. И это во всем и всегда, в каждую секунду времени. Именно поэтому существует 5 факторов, описанных в Бхагавад-гите, без которых феномен не проявляется. И один из факторов – это воля Господа, Его санкция. Поэтому какая еще независимость? Без Его воли даже волосинка с головы не упадет. Если даже инертная субстанция так контролируется, то что говорить о живом существе? А вдруг это обезьяна с гранатой? Ее нужно контролировать еще интенсивнее, еще мощнее. Именно поэтому Господь не только присаживается, условно говоря, рядом с живым существом, но и входит прямо в сердце души, а не в орган, как некоторые думают. Прямо в суть самой души. Господь еще мельче, чем Ану-Атма. Он еще мельче, чем душа. И он входит прямо в душу, в ее самое нутро, ядро, чтобы контролировать все потоки ее мыслей и санкционировать, чему быть, а чему не быть. Поэтому в минимализме Господа никто не может превзойти, даже душа. Ну или, скажем, в минимальности. Поскольку он Асамаурдхва, тот, с кем никто не может равняться и кого никто не может превзойти абсолютно ни в чем, нигде и никогда. Он Асамаурдхва. Независимость – это иллюзия, если мы говорим об этом глобально. Но внутри этой независимости есть определенная доля свободы. Вот это и называется свободой выбора. Это ее размеры, это ее параметры. Поэтому все в Боге, все под Богом, все от Бога. Поэтому какая еще независимость? На этом мы сегодня закончим обсуждение второго вопроса, и сегодняшняя встреча завершается. Завтра мы будем разбирать уже следующие вопросы в то же самое время. Хари Кришна, мои поклоны, вся слава Шри Гуру и Гауранге, вся слава Шри Радхе.